Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы приветствуем вас в тележурнале «Кузбасский ковчег». Сегодня в нашей программе.
Игумену земли русской, святому Сергию Радонежскому, была посвящена экспозиция Музея истории православия на земле Кузнецкой, представленная на православной ярмарке. Талантливый ученый, хирург, спасший сотни человеческих жизней, епископ православной церкви, святой Лука Войно-Ясенецкий. О нем на страницах православного календаря. В рубрике «Храмы Кузбасса» мы расскажем вам об одном из первых храмов, построенных в Кузбассе в 90-е годы 20 века.
Мы начинаем разговор о Сергии Радонежском, но конца у этого разговора и не может быть, потому что настолько неисчерпаемо его влияние на нашу культуру и настолько мощной до сих пор остается духовная преемственность с ним, и даже не только церковная, но и светская, что исчерпать это невозможно. И тем не менее все равно, вот в этот юбилейный год, когда Сергию Радонежскому исполнилось 700 лет, 13 мая 2014 года, и праздник в честь этого события будет продолжаться еще до конца этого года, и зенит его приходится на июль месяц, мы обращаемся к этой теме, теме Сергия Радонежского, его влияния на нашу культуру, в ситуации православной ярмарки. Сейчас мы стоим у стенда, который посвящается нашему величайшему святому, просиявшему в земле русской, возле аналоя с его иконой. Мы можем видеть, это редкий случай, не отправленные в церковь, не отправленные заказчику, иконы наших иконописцев, которые работают в мастерской, которая возглавляется Михаилом Прошкиным. И они представили в небольшом количестве свои иконы, написанные вот в этом году в честь Сергия Радонежского. И сразу же хочу указать на эти иконы. Мне хочется представить и икону Сергия Радонежского небольших размеров в поясном исполнении Любови Лебедевой. Вот она на верхней полочке. И две иконочки праздничных, которые вплотную связаны и с деятельностью Сергия Радонежского, и с теми святынями, которые мы в первую очередь почитаем, когда приезжаем в Троице-Сергиеву Лавру. Это икона сошествия Святого Духа на апостолов, или икона Троицы, по-другому называется, исполненная Еленой Смирновой, и икона Преображения Господня, выполненная Марианой Мещанюк. Они сделаны в традициях Московской школы иконописания, где используется очень лаконичная композиция, где до предела выверено живописное исполнение иконы, где используется, да, в то же время, при всей этой скромности, которая характерна для Московской школы живописи, много золота, но это золото делается не для роскошества иконы или роскошества самого иконописца с заказчиком вместе, а потому, что это важнейший символ в иконописании и является символом света божественного или вечности. И вот в этой вечности предстают для нас евангельские образы праздничные, которые мы видим и в любом русском иконостасе. Они, кстати, для иконостаса церковного и написаны. В этой витрине мы также видим совсем небольшую подарочную икону, выполненную Надеждой Маршалкиной. Она написала Сергия Радонежского для своего отца и со всем трогательным душевным трепетом преподнесла ее своему отцу. И мы попросили специально из дома этой художницы принести эту иконочку на нашу выставку. Чуть ниже на полочках мы видим пластинки и аудиозаписи, которые подтверждают для нас, хоть и скромно достаточно в данном случае, что Сергий Радонежский живет и в нашей музыкальной культуре, прежде всего, конечно, в церковных песнопениях. И вот здесь тоже, в этой пластиночке 70-х годов и в записях уже 2000-х годов, песнопения в честь Сергия Радонежского представлены. Ну и дальше, конечно, открытая книга «Смесь со словом» Сергия Радонежского. Здесь представлен текст на представление Сергия Радонежского. Считается, что он умер 25 сентября 1392 года. И вот с этой датой и связывается тот текст книжный, в заставочке уже печатный, конечно, текст в книге 19 века, который абсолютно актуален для церковной жизни и нашего времени, и который в духовных стихах повествует о житии великого русского святого. У нас есть и служебник, тоже 19 века, печатный служебник, в котором развернуто показано служба Сергию Радонежскому, посвященная Сергию Радонежскому. И сохранность этой книги замечательна совершенно для нас и для нашего музея, потому что мы через века обращаемся к его житию и к его деяниям, которые для нас сохраняют абсолютную силу и абсолютное значение и ценность этих деяний, совершенно неприходящие.
Когда я обходил палаты по утрам, меня радостно приветствовали раненые. Некоторые из них неизменно салютовали мне высоко поднятыми ногами. Так вспоминает свою работу в госпитале в годы Великой Отечественной войны талантливый русский хирург, профессор и епископ Православной Церкви святитель Лука Войно-Ясенецкий. По словам патриарха Московского и всея Руси Алексея, среди подвижников XX века архиепископ Лука занимает особое место. В этом выдающемся человеке соединились высочайшая образованность, деятельная любовь к людям и глубокая вера в Бога. В своих воспоминаниях о профессоре Валентине Феликсовиче Войно-Ясенецком академик Кассирский недоумевает. Религиозность никогда не заглушала в нем великий голос совести врача, ученого и гуманиста. Он называет чудачеством обычай хирурга перед операцией обязательно совершить молитву и перекрестить больного. Для советских людей России XX века верующий было синонимом к словам «неразумный», «безумный», «темный». А таковым уж точно нельзя было назвать ученого с мировым именем, уникального специалиста в гнойной хирургии, по трудам которого и сейчас обучаются студенты медицинских вузов. Валентин Войно-Ясенецкий родился в городе Керчь в 1877 году в небогатой интеллигентной семье. После окончания университета перед молодым талантливым врачом открывались неплохие перспективы. Но его желание реально и деятельно помогать людям привело его в медицинский отряд Красного Креста. Во время русско-японской войны Валентин Феликсович становится начальником хирургического отделения и берется за самые трудные операции, которые выполняет безупречно. Позже будущий профессор Войно-Ясенецкий работал во множестве больниц разных маленьких городов, оперируя практически на всех органах с одинаковым блеском. Очень много и плодотворно работая в должности хирурга и главного врача Большой городской больницы Ташкента и одновременно заведуя кафедрой анатомии в Туркестанском университете, профессор Войно-Ясенецкий не пропускает воскресных и праздничных служб, выступает на диспутах, защищая чистоту православия от ереси. И вскоре принимает священный сан. Совмещая труд врача, ученого и священника, он читает лекции по анатомии в рясе с крестом, не начинает операцию, не помолившись перед иконой, которая всегда перед ним в операционной. И только высочайший талант хирурга, профессионализм, честность, требовательность к себе и подчиненным долгое время защищают его от репрессий. Во время раскола, когда против патриарха Тихона восстала поддержавшая живую церковь духовенства, отец Валентин Войно-Ясенецкий становится епископом Лукой. Вскоре первый арест, обыски, подвалы ГПУ. Около 12 лет он провел в тюрьмах и ссылках. В начале Великой Отечественной войны народу и властям потребовался уникальный хирургический талант ладыки. Он возглавляет крупнейший госпиталь, консультирует, оперирует, спасает солдат. И одновременно участвует в работе Священного Синода, несет церковное служение, управляя Красноярской кафедрой, затем Тамбовской. Имя хирурга-архипастыря становится известным во всем мире. Десятки научных трудов, духовные произведения, проповеди оставил после себя владыка Лука, избранный в 1954 году почетным членом Московской духовной академии. Святым Пантелеимоном нашего времени называли архиепископа Луку православные священники в зарубежье, и это сравнение было пророческим. В 1996 году он был прославлен как святой в земле русской просиявшей.
Георгия Победоносца. Это был первый храм в левобережной части города за 70 лет, можно сказать. И поэтому он был так выстраданный, он был так желаемый, что строился он без техники, без употребления техники. Все вручную. Люди приходили, разгружали кирпичи, зимой сбрасывали, допустим, одежды, шубы, давались им халаты. И все вручную совершалось это строительство. Ровно 9 месяцев строился Георгиевский храм. Назван он был почему? Потому что долго бились за место за это, давали 5 участков. Это в 89 году была закладка Знаменского собора. И мы хотели временно, срочно начать строить крестильный храм, но нам не давали разрешения на землю. Здесь была лесоторговая база. Вот. И в конце концов дали разрешение. А по календарю это было как раз 6 мая, день памяти великомученика Победоносца Георгия. И тогда уже написали письмо владыке Антонию, нашему правящему архиерею красноярскому, енисейскому, что крестильный храм строим. Начали строить, ровно 9 месяцев было строительство. Николай Марать, это бригадир, который возглавлял стройку. Я ездил в Барнаул, к двоюродному брату, он протоиерей Александр Войтович, и у них был такой эскизик вот этого храма. Но потом мы его взяли, эскиз, доработали здесь, и уже бригадир Николай Марать сам по наитию, он строитель с детства, такая украинская бригада. Вот и они, уже доработав фундаменты, все начали строить вручную. Лебедкой поднимали кирпичи наверх, лебедкой бетон ведрами туда загружали. И на этом храме принимали участие наш ключарь, он был подсобником священники, отец священников много, которые были подсобниками, и приходили помогать. Дело в том, что за 70 лет тогда еще мало молодежи было в храмах, и люди по наитию внутреннему хотели как-то приблизиться к церкви. Они знали, как войти, не знали, как перекреститься, что в церкви делать, как молиться Богу. И поэтому они участвовали в строительстве. Многие люди приходили, молодые, просто складывать кирпичи, просто помогать на подсобных работах. Сердце их влекло, а еще они сами не понимали, как войти в храм. И так у нас духовенство пришло в храм, пономари пришли в храм через Георгиевский. Так много людей, которые сейчас уже в сане, которые сейчас уже занимают различные должности. Они пришли через Георгиевский наш храм. А также здесь еще росписи. Росписи это сделал Александр Работнов. Уже он в этом году умер, почил. Это была первая его роспись в жизни, потому что он окончил Ярославскую школу, писал, по заказу портреты Хрущева, Сталина, Ленина, движение «Вперед к коммунизму», плакаты. А окончив Ярославскую школу, был воспитан на иконах, воспитан на Феофане Греке и на таких высших, таких религиозных иконописцах. И попробую. И его проба была. Первый раз он расписал здесь в своей жизни, и у нас тоже храм. И когда патриарх Алексей II приехал сюда в 93-м году, он удивился, говорит, а кто же расписывал храм? Местные? Я говорю, да, местные. Мало того, что местные, они еще никогда до этого ничего не расписывали. И время-то было такое же. За 70 лет особенно много храмов-то не открывалось. Они почти вообще не открывались, тем более не расписывались. Поэтому этот Георгиевский храм, это было начало не только у нас в Кузбассе, нового храмостроительства. Потому что Повторяю, это было 90-е годы. Еще как бы еще не было отменено Советский Союз, еще думали, может, вернется к старому все, как он пойдет, политический вопрос. И вот и тогда уже, когда храм этот был готов, тогда уже владыке Антонию сообщили, что владыка, приглашаем вас на освящение крестильного храма с Красноярска. Он машинами с Красноярском приезжает сюда, заходит, посмотрел, ту же секретарю говорит, берите эту же машину, езжайте в Красноярск за антиминсом, чтобы к утру был антиминс. Потому что он не ожидал, что такой объем, такой большой храм. Крестильный думал маленький, небольшой храмик. И действительно машина в ночь поехала в Красноярск, взяли антиминс, и было полным чином был освящен этот вот престол, наш престол, в честь Георгиевского храма. Вот так мы начали собираться, людей было сначала много, потом начали раннюю литургию служить, уже две литургии воскресные. Вот. Потом духовенство начало увеличиваться. Отец Борис, отец Владимир, отец Иоанн Хитт, отец Борис Опарин, отец Александр Демченко. Вот. И потом уже пришло время, в 93-м году у нас открылась епархия. Епархия, и владыка Сафроний уже здесь совершал первую службу на Владимирскую икону Божьей Матери. У него была кафедра здесь, и это уже стал кафедральный храм Георгиевский. Вот. С ожиданием строительства уже Знаменского храма. Параллельно шло строительство Знаменского храма. В этом храме бывает, мы объявляли, братья и сестры, кто может, пришла машина кирпича, и все выходили, на все ночные оставались только люди, ну, телесно больные, может быть, немощные, не могущие помочь, вот, старенькие, а весь храм буквально по соизволению сердца выходил разгружать кирпич привезенный. Вот такие на службы были. Вот. Очень было подъем большой, когда строился храм этот. Вот. Но слава Богу, за Божью помощь, вот он и сегодня свои функции несет. В нем крестим, в нем отпеваем. Вот. Этот храм совершается богослужение в день Георгия Победоносца. Совершается богослужение на крещение. Здесь мы разливаем воду крещенскую. Ну и на Пасху совершается богослужение. Вот. Владыка Аристарх здесь новый иконостас. Вот, заказал, изготовили, ну вот, а все так осталось, как остальное, как вот было в те времена, в 90-е годы. Вот такая история, краткая, можно сказать, история, вот, но судьбоносная нашего храма. Это была как бы ступенька перед входом уже вот в Знаменский кафедральный собор.
Зрители, нам очень важно ваше мнение о нашей программе. Пишите и звоните нам. До новой встречи!